дифирамб.
Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога, хлопоты бубновые и ковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться, спереди застава, а сзади западня, белые, зеленые, золотопогонные, а голова у всех одна, как и у меня. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда увлечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду.
Журавль по небу летит, корабль по морю идет,
а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада для меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу.
Журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет.
Вот наша музыкальная заставка прозвучала к нашей сегодняшней передаче. Добрый день, у микрофона Ксения Ларина. Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, композитора Владимира Дашкевича. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Добрый день всем радиослушателям «Эхо Москвы», в том числе и себе.
Ну, сегодня вы у нас не слушатель, вы сегодня вещатель.
Ну, я вещатель.
Но и слушатель, но, постоянный.
Да, у меня, да? Я слушаю... Две только радиостанции. Когда я работаю над музыкой, я слушаю «Эхо», а когда я пишу какие-нибудь тексты...
То музыкальную что-нибудь слушаете.
Когда я пишу тексты такие письменные, то тогда я переключаюсь на «Орфей». Вот две радиостанции закрывают все мои потребности.
Так приятно служить источником вдохновения для такого большого человека. Ну хорошо, напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому, конечно же, ваши вопросы приветствуются. Напомню номер, куда можно смски отправлять, +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Надеемся услышать сегодня и музыкальные какие-то фрагменты. Владимир Сергеевич принес там из своего личного архива музыку, которую, я надеюсь, мы сегодня успеем послушать, ну и успеем ответить и на ваши вопросы. Я с большим удовольствием прочитала, Владимир Сергеевич, вашу биографию, которую вы сами и написали. У вас сайт потрясающий совершенно, оказывается, есть. Вы им занимаетесь вообще или нет?
Я им занимаюсь так раз в полгода.
Ага, ну все-таки раз в полгода, уже хорошо. Я узнала с удивлением, что вы, оказывается, дворянского происхождения. Да еще какого? Да так далеко все знаете. Знаете, откуда пошел этот ваш род Дашкевичей? Вы специально этим занимались? Или у вас есть какая-то родословная, которая из поколения в поколение передается?
Мой отец мне просто показывал. У него была такая книжечка. Там были всякие родословные разных людей дворянского происхождения. И там я увидел, значит, в своей сетке и Дашкевичей, и их пересечение с родом Долгоруких, старших, вот, которые не основатели Москвы, потому что основатель был Нижний Долгорукий, и он был младший. А значит, я пересекаюсь со старшим.
Угу.
То есть я родственник памятнику, могу сказать.
Что вам дает это знание о том, кто был до вас?
Ну, во-первых, все-таки это... Я понимаю, что многие люди принимали участие в моем появлении, в том числе даже и Лев Николаевич Толстой.
Который вернул из эмиграции вашего прадеда, да?
За что ему особое отдельное спасибо. Что он, кроме там Анны Карениной или «Войны и мира», еще нашел время на это, а то бы я и на свет не появился бы.
Ну, я вообще прочитала то, что Герцен там целый очерк написал, целый рассказ про поручика Дашкевича.
Да, это мой пращур, значит, получается, который соблазнил знаменитую балерину Лолу Монтес, а она была в связи с такими людьми, как Лист, Вагнер, так что, возможно, в каком-то смысле мне передался музыкальный дар каким-то странным образом. Правда, его за это сослали на Кавказ, но это уже издержки.
А кто-нибудь вообще попытался написать такую билетаризованную биографию, историю рода Дашкевича? Ведь тут каждый, как я понимаю, человек заслуживает отдельной книги. Такие судьбы, такие сюжеты.
Ну, вы знаете, все-таки людей много, и фамилии так или иначе привлекают внимание только тогда, когда начинаешь искать в них что-то интересное. Мне, в общем, очень интересно, что в моем роду были такие разные люди, в том числе и по материнской линии Шнейрсоны, которые как минимум принимали участие в двух знаменательных событиях. Во-первых, создание хасидизма, и через это появление государства Израиль.
То есть вы к этому причастны?
Да, я таким образом я родственник памятника и претендент на библиотеку Шнейрсона. Потому что больше знаний о Шнейрсоне у меня... Я могу извлечь только из песни «Довольно шумно в доме Шнейрсона».
Как же вы вот таким смешением и кровей, и происхождений прожили вот свою часть, большую часть своей жизни, безусловно, как, собственно, и я, при советской власти? Это все как-то тщательно скрывалось?
Ничего я особенно не скрывал. И как-то у меня... какое-то к советской власти двойственное отношение. Конечно, конечно, в 4 года лишиться отца, и, в общем, которого реабилитировали через 18 лет, это многовато. Но в то же время я получил второе образование, чего бы сейчас... Сделать было трудновато, потому что сейчас за второе образование, да и за первое, надо платить денег.
Да.
Денег у нас категорически никогда не было. Жили мы в коммунальной квартире, и я воспринимаю и мир тоже как большую коммунальную квартиру. У нас тоже была очень большая квартира на Пречистенке, в доме Дениса Давыдова, где бывал и Пушкин тоже захаживал. И поэтому для меня так, я могу себе легко представить, что в одной комнате сидит приехавший из деревни Бумбараш, в другой высоколобый профессор Преображенский, в третьей Шариков, четвертый Шерлок Холмс. И это мне обязательно нужно, потому что я тогда понимаю, на каком языке я с ними говорю, и тогда уже музыка появляется.
Музыки огромное количество написал Владимир Дашкевич. Не умещается на одном листочке все то, что написано вами и в кино, и в театре, и выпущено в альбомах, и то, что написано для оркестра, и то, что называется камерная музыка. Огромное количество песенных циклов на стихи выдающихся поэтов. Конечно, смешно спрашивать, что вам наиболее дорого, но вот интересно... Что является, скажем так, главным толчком, таким вдохновением для написания? Это какое-то личностное попадание. Вот когда вы это чувствуете, что это пойдет, это ваше?
Наверное, все-таки от отца мне досталось особое какое-то чувство высокого поэтического русского языка. Вот он очень любил поэзию, и мне передал это качество, причем поэзию такого очень высокого класса и даже и необычного. Вот он научил меня понимать Маяковского. И, скажем, два поэта, Маяковский и Мандельштам, но, возможно, Блок, являются моими любимыми поэтами. А без Пушкина я просто вообще не представляю, в какой бы стране я жил.
А вы на стихи Пушкина что-нибудь делали?
У меня есть, да, квинтет, где финалом является струнный квинтет с вокалом в финале на стихи «Знаменитый памятник», где в какой-то момент весь квинтет, в том числе и струнные голоса, начинает вопить души прекрасные порывы.
Да ладно, правда?
Честное слово.
Это красиво, звучит как такой рекламный слоган. Владимир Дашкевич, как я понимаю, человек очень требовательный к себе, а если человек требовательный к себе, то, естественно, и к другим тоже. Вот мне скажите вопрос, который меня мучил, я хотела задать первым, но терплю. Ну, нет, пока не буду. То скажет, вот только ради этого позвали. Каким образом вас занесло на проект «Суперстар» на канале НТВ? Потому что вы там смотрелись совершеннейшим инородным телом, и было похоже, что вы там всем мешаете. Признаваться им друг другу в любви, петь друг другу дифирамбы, поскольку счет у вас совсем другой к песне и к вокалу.
Но мне сразу... Я сказал, что я появлюсь, только если я буду говорить все, что я думаю.
Так.
Мне сказали, пожалуйста, ради бога, приходите, говорите. И я решил, а почему нет? Потому что мое мнение о попсе очень простое. Попса – это социальный заказ нашей элиты, политической, экономической, для того, чтобы постоянно понижать ее самооценку. И поэтому экономический тезис музыкальный очень простой. Что ты слушаешь, столько ты и стоишь.
Угу.
Если ты слушаешь попсу, значит, готовься, что тебе будут урезать зарплату, выгонять из дома, и ты все это будешь терпеть, потому что то, что мы называем формат, там понижается, становится маленьким, а маленький формат рождает маленького человечка, а маленький человечек дешевый, нетребовательный, пассивный и послушный, самое главное.
Сейчас вот на эти ваши слова творческая или вообще любая интеллигенция, остатки интеллигенции возмутятся, скажут, а как же мы? Мы, которые слушают радио «Орфей», смотрят канал «Культура», но живем мы на нищенские деньги, потому что людям творческих профессий или настоящей интеллигенции, в том числе и технической интеллигенции, ничего не платят и ничего не светит.
А я сам... технической интеллигенции. Я себя не отношу к музыкантам. Я как говорил про себя Булат, вот я тоже дилетант. Я 6 лет работал на заводе после окончания института, поэтому уж я такой технической интеллигенции так хорошо понимаю, что такое маленькая зарплата.
Но вы же слушаете прекрасную музыку, а сами это, стоите очень-очень
дорого. А это ведь делается, это делается ведь таким образом, что когда попса начинает поглощать все информационное пространство, и остается маленькое количество островок сохранных людей, он уже в экономике не является игроком. Игроком в экономике является достаточное количество социально солидированных людей. Если между ними эти связки оборвать, что делает попса, то он, его может добивать поодиночке как угодно.
А вы знаете, кстати, вот я вас слушаю и понимаю, что, наверное, вы в какой-то степени правы, потому что я вспомнила, что несколько имен, которые известны как сотрудники президентского аппарата, администрации президента, на досуге пишут тексты для попсовых исполнителей, для песен.
И это очень естественно.
И это показательно.
И конечно. Конечно, они оттуда, и это голос души, я бы сказал. Потому что ведь формат попсы в широком плане — это все равно 2-3 минуты блатной песни или какой-нибудь песни про любовь, от которой просто наступает тошнотворное состояние. Но это в целом формат не меняет. Главное, что там заблокировано правое полушарие и очень перегружено левое. То есть слов много, музыки практически нет, и вот эта левополушарная песня, она блокирует то, что делает человека человеком, образное мышление. У него пропадает воображение, у него пропадает в силу этого и связи с близкими ему людьми. И он чувствует вот такой экзистенциальный страх, потому что через образ он соединяется с Богом. Это единственная возможность ему связаться. А такой унылый маленький рабочий мозг, он и делает маленького человека. И это очень социальное явление.
То есть вы считаете, что поп-музыка по определению не может человека развивать?
Попса маргинализирует человека.
Попса и поп-музыка – это две разные вещи? Или все-таки вы говорите о том же?
Это не имеет значения. То есть это понимаете, если разбирать разницу между хип-хопом или
да
там
нет, бог
рэпом,
с ними. Нет. Я просто имею другое
имею в виду. Как это делает сегодняшняя молодежь, которая может просто часами спорить на эту тему.
Ну, подожди, Битлз — это же поп-музыка, попса?
Нет, Битлз — это рок-музыка, это рок-культура даже. Это другое явление принципиальное. Такое, ну, скажем, как опера, там, «Jesus Christ», которое явление рок-культуры, но это не попса. Когда вот рок-культуру купили или внедрили в наше пространство вместе с Бонни Эм и так далее, это было вполне четкое намерение, потому что тогда и появилась попса, потому что это было вот наступление совершенно четкое, внеидеологическое, наступление элиты на интеллигенцию и средний класс. И она кончилась полной победой. Только, к сожалению, выяснилось, что именно от этого, это более сложный вопрос, происходят экономические кризисы, потому что это агрессия, которую культура каким-то образом нейтрализует, она начинает выплескиваться в потребительскую агрессию. Потребительская агрессия сметает все на своем пути.
И требует еще.
Да. И в конце концов это переходит в экономический кризис, хотя еще ни один человек из передач о кризисе
про это не
задал вопрос. Да. Понимаете, я так устроен, что закон Ломоносова-Луазье для меня священен. Поэтому я понимаю, что рубль, вынутый из моего кармана, переходит в другой карман. Поэтому в результате экономического кризиса, как в большом тотальном казино, если люди проигрывают, и их много, то есть какое-то небольшое количество тех, кто выигрывает. Потому что если кто-то пропускает гол, то кто-то его забивает. Угу. Вот когда люди задумаются, а куда же перетекли наши денежки, кому и почему, тогда, может быть... Но как раз это и блокирует попса, потому что это у них становятся коротенькие мысли, как у Буратино.
То есть мы опять же возвращаемся к герою, которого вы уже упоминали сегодня, профессору Преображенскому, что разруха все равно в головах,
конечно,
прежде всего. Да?
Конечно.
От этой мысли мы все равно никуда не уйдем. Мы продолжим наш разговор, в том числе и о текущем моменте, как вы поняли, с композитором Владимиром Дашкевичем после выпуска новостей и с вашим участием обязательно.